можно мне написать, я все сделаю лучше. Честно говоря, у меня было желание просто сесть и не делать ничего. У меня есть достаточно четкая процедура собеседования, да, с каждым из спикеров.
Ты не ответила, почему ты бы не занималась-то?
Очень большое внимание уделяется тому, чтобы женщины получали равные возможности не только на сцене.
Встречайте Ольгу Ярошевскую, креатиду транснациональных блокчейн-конференций. В финтех-сфере завоевала славу международного лидера мнений. С 2018 года возглавляла направление контент-стратегии Next Change Group. С 2023 года глава глобальных конференций AIBC по блокчейну и искусственному интеллекту. В ее послужном списке уже более 13 мероприятий в Азии, Европе и Африке. Ольга уже успела поработать с такими мастодонтами, как Роджер Вер, Дирк Алберн и Джон Маккафи.
Оль, ну, во-первых, я тебя чрезвычайно рад видеть. Сколько лет, сколько зим. Началось все для гостей, скажу тоже, наверное, с R&B Style. Был такой портал у меня.
Это было очень давно.
Это было очень давно, очень было здорово. Наверное, как-то, я знаю, мы об этом чуть позже поговорим, сайт повлиял на развитие твоей жизни, друзей новых и так далее. Для меня он очень много значил. Поэтому чрезвычайно в связи с этим тоже рад тебя видеть. И мы с тобой работали вместе, для тех, кто, собственно говоря, не знает. Но поговорить сегодня хочется про тебя, про твою работу, но в большей степени про тебя, конечно. Ты гуманитарий. Ты получила степень кандидата филологических наук, но и ушла работать в блокчейн, в крипту, в финтех, как раз-таки, наверное, с 2017 года,
да,
когда мы начали работать вместе с тобой.
Да.
У тебя диссонанса нет в этом? То есть насколько тебе комфортно в индустрии, учитывая то, что ты всегда занималась, если можно так правильно сказать, ты меня поправь, ты лучше владеешь языком, занималась языком, языками.
Ну, нет, я не занималась языками, я тебя сразу поправлю. Я журналист по образованию. Я училась...
Словом, занималась словом.
Ну, хорошо, да, можно так сказать. Я журналист по образованию. Я работала в журналистике много лет, в журналах, на телевидении. И я всегда была вот в этой медийной сфере. Научные изыскания, что касается, ну, ученой степени, это все было вообще в какой-то позапрошлой жизни, потому что мне очень это было интересно. Я была очкарик, ботаник, и после красного диплома я решила, что мне нужно заняться вот наукой. 3 года я училась в аспирантуре, написала диссертацию. Это супер такая... узкая история, это русская литература и журналистика 19 века, так что...
И тебе же это нравилось?
Мне до сих пор нравится, потому что иногда сейчас для души я, например, делаю там какие-нибудь книжные клубы или какие-то лекции читаю. Я читаю лекции по там Пушкину, по Тургеневу, да, ну то есть по какой-то классической русской литературе. Это такое вот нечто, что мне нравится и всегда нравилось делать. Вот, но потом я поняла, что какие-то карьерные перспективы здесь, к сожалению, мне не светят. No offense, да, я все еще поддерживаю связь со своей научной руководительницей.
Ну, с реальным миром ты сейчас скажешь.
С реальным миром каждый день. Вот, и я ушла в журналистику, я ушла в рекламу. Много лет этим занималась, но потом жизнь – интересная штука. И у меня было очень много вот этих вот... начинаний сначала, да, то есть дойдя до каких-то интересных момент и, я могу сказать, высот, но до каких-то определенных этапов там в карьере, я уехала из России, я вышла замуж, и мы колесили там по свету в течение многих лет, и когда ты каждый год или каждые 2 года куда-то переезжаешь, тебе приходится все начинать сначала. Но это всегда лежало в какой-то плоскости. Кстати, очень интересно, мы жили в Америке несколько лет, и там мне совершенно неожиданно пригодилась моя ученая степень. Я преподавала русский язык, литературу американцам и при диппредставительстве, и с университетами я сотрудничала в Вашингтоне. Вот это было интересно. Ну, то есть... есть определенный набор скиллов, которые ты получаешь, там, наверное, до определенного возраста, которые потом Ты как открываешь этот чемоданчик и думаешь, ага, так, сейчас мне вот это вот все пригодится. Вот, и после достаточно длинного периода путешествий в 2018 году я вернулась в Россию, и, честно говоря, у меня было желание просто сесть и не делать ничего в течение нескольких месяцев и уже как-то подумать о том, куда дальше идти, как дальше может сложиться мой карьерный путь или жизненный, но тут возник ты.
Да, да.
Вот, и я до сих пор помню...
Ну и индустрия возникла очень ярко в этот момент.
Я помню до сих пор, что в день, когда... За пару дней до того, как мы с тобой тогда увиделись, я ехала в машине, слушала радио, и тогда слово «блокчейн» — это было просто что-то невероятное, да? Это было что-то такое вкусное, непонятное, и все были так возбуждены от этого слова. Ты же, о боже, биткоин, о, цена растет, что делать? Специалисты по блокчейну получают на 85% больше в любом предприятии. Вот, и я, ну, как бы, поскольку есть, наверное, и у меня, и у многих людей, кого я знаю, такое, знаешь, врожденное любопытство, ты думаешь, господи, что это, мне надо узнать, что это, ну, хотя бы понять, ну, хотя бы чуть-чуть, ну, хотя бы приоткрыть и заглянуть. И тут возник ты, я до сих пор помню, как мы с тобой встретились в кофейне, и мы с тобой сели, заказали себе кофе, и ты мне полтора часа читал лекцию про блокчейн,
базовая,
и через полтора часа я такая, о, все, я все знаю, теперь все понятно, что дальше. Вот, и, ну, это удивительно тоже, конечно, жизненные такие круговороты.
Но все-таки для тебя эта история про использование своего инструмента, своих знаний в востребованной индустрии, то есть если завтра или сегодня вдруг пригласят тебя, или ты почувствуешь такой же интерес к AI, или к любой другой истории, ты пойдешь туда, или, я не знаю, к новому способу изготовления металлов?
На самом деле, да. Ну вот, например, достаточно быстро я поняла, что в такой новой, быстро развивающейся, но все равно новой индустрии, как объяснить, то есть это люди с каким-то определенным релевантным опытом, там, девелоперы, бизнесмены, предприниматели, бывшие финансисты, какие-то технически подкованные чуваки взяли и сказали, давайте теперь мы будем делать классное новое пространство, да, какую-то классную новую индустрию и делать из нее экосистему. Но дело в том, что это не какие-то новообразовавшиеся люди, правильно? Это люди с определенным бэкграундом. И если финансовый, технический, предпринимательский, бизнес, институциональный бэкграунд всегда был очень релевантен, да, и, собственно, на этом все и строилось. Я вот, например, очень быстро поняла, что люди с... там не хватает людей с медийным бэкграундом.
Там где?
В финтехе, в любом технологическом бизнесе, который имеет какую-то... аутсайд такой медийный, да, будь то пиар, будь то маркетинг, будь то организация,
то есть любой
мероприятий.
Любой контент, да? То есть
да.
Контент низкого качества, ты имеешь в виду?
Да.
И ребята не умеют
любая медийная
делать.
Именно. Каждый должен делать то, что он умеет. Любая медийная составляющая требует определенного набора навыков, да, и желательно еще и опыта. То есть нужно хорошо соображать, хорошо писать, желательно не на одном языке, хорошо знать свои каналы, инструменты давления на аудиторию, да, и быстро соображать. И тут как раз наступает некий затык, потому что либо ты умеешь, условно говоря, хорошо писать, но ничего не понимаешь про финтех, блокчейн или AI, либо ты находишься как раз с той технической бизнес-стороны, но, к сожалению, ты не можешь об этом хорошо рассказать. Или не умеешь, да. И поэтому в такой момент вот приходят такие люди, наверное, как я. Потому что есть, с одной стороны, желание и возможность народу рассказать о том, как эта индустрия работает, и сделать ее более популярной, развить ее изнутри, да. А с другой стороны, есть, ну, уже, наверное, с годами какое-то выработанное понимание того, как изнутри тоже все работает. Все-таки индустрия маленькая, хоть на этом спасибо.
Это да. Но вот в декабре 2022 года ты вновь немножко сместила, да, свой фокус интереса или нет?
Ну, это параллельно.
Расскажи, вот актуально все-таки титул правильный твой.
Хорошо.
И сфера.
Окей. С 2018 года, вот как раз по декабрь 2022, Я была, это называется head of content, ну типа, как это называется, директор по контенту, да, не знаю, наверное, так можно сказать. Компании, которая базировалась в Гонконге, и до ковида мы делали конференции офлайн в Гонконге и в Сингапуре, в Азии в основном. Потом случился ковид, мы перешли в виртуальный формат. И после ковида достаточно скоро, с 2021 года, мы делали конференции в Дубае. И офлайн уже по темам блокчейн, финтех, AI и метавселенной. Вот в 2022 году я сделала два больших ивента в Дубае.
И ты занималась всем контентным направлением, да. То есть взаимодействие со спикерами, темы, да. Отсматривание презентаций, да. Рекомендации корректировки.
Ну, это, учитывая как бы специфику предприятия, это было еще чуть больше, потому что, например, все медийные активности, включая там интервью, что-то, что мы выдавали.
Хостинг ивентов.
Да, да. Так интересно, я недавно как раз виделась с одним из наших общих знакомых из крипто-тусовки, и я поняла, что люди не понимают, что я не просто говорящая голова, и я не стою на сцене и просто вот не рассказываю, что добрый вечер, сейчас будет красиво,
надеюсь,
интересно.
Надеюсь, сегодня да. Многие узнают.
Да, это. Ну то есть изначально идея была в том, чтобы... Ну, получается, что я составляю программу конференции, начиная с тем, продолжая приглашением спикеров, обсуждением с этих спикеров нюансов того, о чем они будут говорить, о чем они не могут говорить на сцене, в зависимости от того, где эта конференция происходит, какие регуляции есть в этой стране. Плюс эту конференцию я провожу на сцене как ведущая. Вот, и, соответственно, любая фоллоуап, какая-то медийная активность, включая интервью со спикерами, включая какой-то контент-план, тоже все это было зоной моей ответственности. Достаточно много работы.
По 21 год. По 22-й.
По 22-й год, да. И в январе 23-го, получается, в самом-самом начале этого года, я вот перешла в другую конференцию. Ну, то есть я занимаюсь...
К другому организатору конференции.
Другому организатору конференции, да. И мы занимаемся тоже... Ну, я, в принципе, занимаюсь тем же самым, просто на чуть более... продвинутом уровне, масштаб гораздо больше.
Друзья, совсем недавно я запустил сообщество в ВК. Там будут эксклюзивные материалы и много всего интересного. Переходите скорее, ссылка в описании.
Ну, а темы остались теми же?
Да, темы остались те же. И, собственно, из-за того, что достаточно долгое количество времени я была, ну, как бы я возглавляла это направление, у меня очень большая и очень качественная база контактов. И поскольку, ну, условно говоря, представь себе, у меня конференция, на которой выступает там 150 спикеров в течение нескольких дней. С каждым из этих спикеров я на связи лично, и он меня знает, и я, ну, иногда даже там за ручку его привожу на сцену, и все эти люди знают меня, и все эти люди знают, какие мероприятия я организовываю. И на самом деле это, ну, это, наверное, одно из самых ценных, вот, одна из самых ценных наработок за последние 5 лет. Это личная база вот таких контактов. То есть мне не нужно слать официальные приглашения многим людям. Я могу просто им написать или позвонить, сказать, приходи выступить на мою конференцию. Все скажут, о, Господи, конечно.
С удовольствием.
С удовольствием. Да, это очень приятно. Я очень много работала над этим. И я понимаю, что вот несмотря на весь такой диджитал-нарратив и на все виртуальные конференции, которые я тоже вот своими ручками слепила, все равно личные связи, нетворкинг и как бы такой, знаешь, personal affection, назовем это так, имеет очень большое значение.
Ну а суперсилы все-таки и секреты правильного контентного наполнения конференции какие? Ведь контент, на самом деле, имена спикеров и компаний, которые участвуют в конференции, в той или иной онлайн или офлайн, влияют напрямую на продажи, правильно? То есть если,
да,
условно говоря,
конечно,
приезжает Илон Маск или Павел,
да,
Дуров,
да, да,
то солда, или Виталик Бутерин, то солдаут, mm-hmm, тебя обеспечен.
Да, да. Ну, вот у нас был в этом году, в марте проходила большая конференция в Дубае. У нас был Гарри Вейнерчук, Гарри Ви, достаточно известный персонаж. И это, да, это был большой... Он привлек очень много людей, конечно.
Это самый большой имя, с которым тебе удалось поработать из индустрии?
В этом году, да. Ну, определенно, да, он был вот на моей сцене.
Ну, аппетит у твоих работодателей, коллег по цеху есть к большим именам? Какая сложность с этим? Да? То есть мне казалось
сказать, да?
Деньги.
Секрет очень.
Деньги.
Конечно.
Потому что, условно говоря, имея достаточное количество денег, мы Виталика или Илона, или Билла можем получить.
Ну,
это как делать? Через благотворительные какие-то
вещи?
Много
нюансов.
Вроде как деньги-то. Ну, расскажи, вот просто интересные эти вещи.
Я бы хотела заполучить Виталика на свою следующую конференцию в Дубае, которая будет в феврале, если что. Можно мне написать, я все сделаю в лучшем виде. Здесь есть много нюансов, потому что многие люди почувствовали вот этот вкус публичных выступлений и стали просить деньги, называется speaking fee, да, причем от там, я не знаю, $5000 до 100, большой очень разброс. При этом,
райдеры, наверное, у всех появились, да?
Ну, там, да, они говорят, вот, пожалуйста, оплатите
дорогу. Ты билеты бизнес-класса?
Да, билеты бизнес-класса, там, пятизвездочные отели. Задача команды, в том числе, в большей степени моя, оценить адекватность этого запроса, предложения и понять, насколько присутствие этого человека на сцене принесет нам пользы в зависимости от его требований, да? Иногда
ну, от бюджета,
личные, и от бюджета. Который... Иногда личные связи решают все, опять же, и люди приезжают просто так. То есть они говорят, окей, там, поселите меня в этом отеле на 2 дня, я приеду и выступлю бесплатно. И тогда, ну, это как бы все эти моменты решаются кейс by кейс, да? Каждый раз это, как объяснить, каждый раз это какой-то новый, это новый запрос, каждый раз это возможность оценить, как нам обоим это будет выгодно, да, и в конце концов не так-то много в нашей индустрии людей, которые приносят большое количество аудитории и плюс какую-то ценность на сцене.
Слушай, ну а к хитростям каким-то ты прибегал? То есть мне казалось, знаешь, чтобы там получить Билла Гейтса, стоит ему сказать, что Илон Маск уже согласился, и потом пойти к Илону Маску,
ну,
сказать,
конечно,
что Билл Гейтс там.
Да.
Это распространенная схема, не вновь выдуманная мной.
Ну, вообще, да, так достаточно часто работает, и не только в мероприятиях в технологической сфере. В светских тоже, мне кажется, такое происходит.
То есть придет?
Он придет. А, ладно, тогда я тоже приду. Да, такое часто бывает. Но это зависит от масштаба, потому что, понимаешь, вот есть конференции там на один день, условно говоря, и на сцене предполагается присутствие там 20 человек. Конечно, нужно сделать упор на их качество. Сейчас я готовлю, ну уже, в общем-то, почти доготовила конференцию, через 2 недели будет у меня на примерно 150 спикеров, да, то есть это 3 дня контента нон-стоп с 9 утра до 5 вечера.
В нескольких залах еще?
Ну, нет, моя сцена одна, там на конференции всего 2 сцены, но все, что касается AI, финтеха, блокчейна, крипты и Web3, все происходит на моей сцене, и вот у меня 150 спикеров, да, понятное дело, что мне нужно иметь несколько суперзвезд и, соответственно, кучу других классных экспертов, которые обладают релевантным опытом во всей, ну вот, во всех вышеперечисленных индустриях.
А как value все-таки спикера ты оцениваешь? То есть это просто внутренняя чуйка, я не знаю, количество запросов в Гугле или в Яндексе, если говорить про Россию. Как понять, стоит ли этот спикер тех денег и того райдера, который он просит?
Есть разные, это зависит исключительно от политики партии. Я знаю, и ты знаешь, но мы не будем говорить, кто это, одну конференцию, которую чарджат за все. Они говорят, выступление в панели будет стоить столько-то, выступление соло будет стоить столько-то. Чтобы попасть именно в эту панель, вам нужно заплатить такую-то сумму денег, да? И возможность, ну, то, что называется speaking slots, они включены в спонсорские пакеты, например, на конференцию. Такое тоже часто бывает. В нашем случае контент и спонсорские возможности разнесены абсолютно.
Это более честный подход.
Конечно. И это подход, который делает упор на качество контента, который ты производишь на сцене. Условно говоря, приходит какой-нибудь товарищ из какой-нибудь биржи.
Новый, например, да? Какой-то небольшой.
Ну да, допустим. Так. Где-нибудь в Дубае, например.
Так.
И говорит, я купил у вас спонсорский пакет, я там заплатил 20 тысяч долларов, и я буду сидеть вот на главной сцене в панели по биржам и вот буду там выступать. При этом у человека нету английского языка, например, достойного, у него нету релевантного опыта. Еще вчера он там, я не знаю...
Голубей гонял.
Да.
Так.
Вот, таких персонажей тоже очень много. И ты понимаешь, что как организатор ты будешь выглядеть глупо, потому что люди на твоей сцене выглядят глупо.
Да.
Да? Они плохо разговаривают, у них нет опыта, у них нет достаточного там, возможности добавить какую-то ценность к дискуссии. Да? Но если это завязано на какой-то, на каких-то финансовых обязательствах, то получается то, что получается. Вот. И возвращаясь к вопросу, как я оцениваю, ну, во-первых, у каждого человека есть определенный бэкграунд, это раз. Как правило, если в бэкграунде у него есть какие-то строчки с какими-то институциональными названиями, как правило, это значит, что у человека есть достаточный опыт, там, корпоративный, enterprise, если это какой-нибудь бывший банкир, бывший инвестмент-банкир, если, ну, дело касается финтеха, например. Да, все ученые степени всегда засчитываются, все соцсети тоже всегда засчитываются, когда речь идет о людях, которые выступают на тему там, креативных индустрий, например. Вот. И плюс большое на самом деле значение, это очень сильный совет всем людям, которые хотят увеличить свое публичное присутствие, особенно на конференциях, надо всегда брать у организаторов видео, где ты выступаешь, и выкладывать его в интернет, или хотя бы иметь его под рукой. Потому что, ну, например, у меня есть достаточно четкая процедура собеседования, да, с каждым из спикеров. Я обязательно должна с каждым из них поговорить по там Zoom, да, и понять, может ли этот человек, способен ли он поддержать ту дискуссию, которая предстоит. Очень часто такое бывает, что, например, у человека достойное резюме, он мне даже присылает там какие-то видео своих выступлений, а потом я понимаю, что ну, он просто не подходит. Да, у него есть опыт, но он не может ни развить эту тему. Я понимаю, что у меня будет опытный модератор на сцене, он будет задавать, может быть, некомфортные вопросы. А этот персонаж будет сидеть и там хлопать глазами, или не сможет ответить на вот эти вопросы, у него нет каких-то данных и так далее. Тогда, извините, в следующий раз или какая-то другая сессия. То есть это, знаешь, похоже на... Как, я как редактор большого журнала, в котором есть куча разных там разделов, да, и мне нужно рубрик, да, и мне нужно каждую из этих рубрик наполнить достойным контентом, потому что люди все равно будут это читать, люди будут на это смотреть. И когда у тебя на сцене сидит товарищ, который просто бесстыдно, вообще бессовестно пушит там свой проект или свой токен, да, это моя вина. Это может быть не его вина. Это моя вина, потому что я его не предупредила, я его туда пустила. Это очень важно. Народ сейчас совершенно... Как бы питчи запрещены у нас, да, для питча есть специально отведенное место, время, и там еще и инвесторы сидят при этом и слушают эти питчи. А вот сидеть и прям совершенно бесстыдно со сцены пытаться рекламировать там свой продукт или свой очередной бесполезный токен, спасибо, нет, не надо.
А конференция хороший бизнес и время для конференции хорошее сейчас, как ты считаешь?
Хорошее время было как раз в 17-19 год, это было потрясающе, ну, ты помнишь, мы с тобой поколесили по миру, мы с тобой... пообщались со всеми суперзвездами из нашей индустрии.
До сих пор у меня хранятся в отдельной папке.
Да.
И уже которых с нами нет, кстати говоря.
Да, Джон Маккафи, Rest in Peace.
Да.
Вот. И...
Сейчас, короче говоря, сейчас немножко, как я понимаю, сложнее, но...
Ну вот смотри, как было. Где-то, ну, с ковидом все, естественно, упало. И это было связано с общей плохой ситуацией, общим плохим настроением. И, честно говоря, это было достаточно грустно, потому что в Азии, например, где мы делали конференции, все стало возвращаться гораздо позже всего остального мира, да, то есть мы, например, в 2021 году в середине уже были в Дубае, да, мы уже все делали офлайн, да, мы все носили маски, была куча предосторожностей, но тем не менее народу приходило много, люди соскучились по живому общению. В Азии все это достаточно долго тянулось, просто потому что ситуация с ковидом была сложная. Возвращаясь к моей мысли, мы же не делаем, например, я не делала конференции чисто по крипте, да. Есть, я, честно говоря, гораздо более заинтересована в рассказе народу о том, как блокчейн задействован в то, что мы называем non-financial applications, да. Это всякие инфраструктурные проекты, это все, что касается sustainability, да, supply chains, вот не знаю, как это все по-русски звучит, supply chains, да, трейсинг, я не знаю, бриллиантов на блокчейне, манго, digital identity.
Главное, что не банана коин.
Да. В медтехе много применяется, да, блокчейн, в digital art, то есть все то, что не связано с никакими токенами и с криптой. И здесь очень много юзкейсов. Я работала несколько лет на каждой моей конференции, например, Hyperledger выступали. Они рассказывали про digital passports, про digital IDs, про инфраструктурные проекты для trade finance. Банки, тем не менее, все равно подтягиваются. У меня была конференция в Африке, где Standard Bank из Южной Африки рассказывал про их пилотный проект по CBDC с Hyperledger. Ой, нет, простите, ради бога, Heather Hashgraph, это была другая история, да. Вот, и там enterprise, да, аппликейшены. Потрясающий проект Trade Finance в Дубае, наверное, единственный в своем роде, тоже Hyperledger-based, называется UAE Trade Connect. Они делают платформу для Trade Finance. У них 11, последний раз я проверяла, было 11 или 12 банков, и таможня, и все вот как бы, все, что в UAE и Middle, GCC region, да, вот это называется. Все, что работает с trade finance инфраструктурой, они все это дело поставили на блокчейн.
Так, и такой разворот тем, он более актуален, чем чисто криптовый, ты имеешь в виду?
Смотри, это кажется людям гораздо более скучным, потому да, что да. Здесь нет хайпа.
Мне лично хочется идти на конкретно блокчейновые конференции.
Да, вот.
Как посетителю.
Крипта супер хайп, супер интересно, вообще другая аудитория. Народ очень жадный до, как бы, то, что называется fast buck, да. И несмотря ни на что, все вот эти вот блогеры, трейдеры, которые до сих пор постят у себя в YouTube сигналы и ламбы, мы все их знаем, они все равно все еще все популярные. Народ все еще пытается заработать на крипте. Был супер большой уход вниз с точки зрения посещаемости конференций после ковида и после FTX, естественно. Там вообще все прям было грустно. И люди ходили грустные на конференции, да. И общий уровень даже настроения у организаторов был достаточно плохой, потому что казалось, что ну нет смысла, ты даже не можешь найти спонсоров, потому что народ сидит тихо, все боятся, что будет дальше, никто не понимает, как ниже еще мы сможем упасть. Поэтому с точки зрения и посещаемости, и качества конференции сильно все просело после FTX. Сейчас все стало возвращаться, потому что и крипта повеселее, и много разных других аппликейшнов можно обсудить, да. То есть, например, я сейчас занята в конференции, которая является частью большего предприятия, которое связано в большей степени с iGaming'ом и гэмблингом, да. Но здесь крипта — это все платежки, да, все платежные платформы и системы для казино и для гэмблинга — это вот, пожалуйста, криптаны наши все, на все наши старые друзья, да, то есть... Здесь никакого бэр-маркета не было, у всех вообще все в порядке, и индустрия не стоит на месте. С точки зрения посещения, да, было грустно.
Друзья, куча полезного контента находится в моем телеграм-канале, в котором я публикую интересную информацию практически ежедневно. Обязательно переходите по ссылке в описании.
Почему в России, кроме одного бренда, за все эти годы известного бренда, о котором мы с тобой знаем, можно по-разному к нему относиться, но тем не менее это там популярный бренд, наверное, с наибольшим количеством посетителей, mm-hmm. который в России происходил. Понятно, что в связи с определенными событиями последний год или сколько, полтора, Сергей отказывался от проведения конференции, мы говорим про Blockchain Live. Почему никого другого нет? Понятно, что там кто-то уезжал, наверное, кто-то приезжал. В Дубае больше наших старых знакомых, чем в Москве сегодня. Но тем не менее, Россия достаточно там, с высоким уровнем масс адопшена, бизнеса, большие корпорации наших олигархов майнят себе потихонечку, банки делают блокчейн-лаборатории и все остальное, все, вот, знаешь, живет. Как ты считаешь, почему до сих пор в России как-то нет, ну, за последний год не было прям такой огромной, большой гиперконференции криптовой? Может быть, ниша хорошая?
Есть несколько моментов. Давай, да. Я никогда не работала в России в этой сфере. Никогда.
Ну, а ты бы работала, если бы, там, не знаю, твой работодатель или кто-то там пришел?
Нет.
Почему?
Я на прошлой неделе была на технологической конференции от одного очень известного, тоже лидирующего медиа-бренда. Вот, и мне было очень грустно, честно говоря.
А что было грустного? Не было людей?
Не было людей. Мероприятие было бесплатное. Спикеры были интересные. И здесь правда.
Интересно, это как мой дедушка говорит, про, когда я его спрашивал, про почему арбуз кислый, он говорит, этот сорт такой. В этом смысле интересно или действительно хороший был спикер?
Нет, на самом деле, ну, я бы построила эту программу по-другому, естественно. Ну, то есть, условно говоря, там была сессия по финтеху, и в этой сессии по финтеху было три банка и Московская биржа. Ну, понимаешь, да, никакой, ну, не представлено, например, никакой комьюнити финтех-проектов, которых мы с тобой даже знаем, которые не уехали.
Ну, то есть было все очень так чинно-благородно.
Да. Но есть несколько проблем здесь. Первое, что все уехали. Это правда. Я не знаю, кто здесь, кроме нас с тобой, остался. И то, я здесь просто живу. Я не работаю в этой сфере совсем в России. Второй момент – это регуляция. И у нас этот рынок не зарегулирован достаточно, чтобы все это выходило за пределы, условно говоря, пилотов или лабораторий внутри банков. Да? Мне кажется так. Я могу чего-то не знать, но мне кажется, что так и есть. Третий момент – это, ну, соответственно, поскольку все уехали, кого ты можешь пригласить. Вот, кстати, недавно, по-моему, в сентябре тоже был какой-то форум в Москве. Я об этом узнала случайно, была в отъезде и посмотрела тоже на список представителей, там, партнеров и спикеров. Ну, майнеры все еще здесь. Спасибо, все на месте. Я, например, честно говоря, считаю, что наш общий друг Никита мог бы продолжить делать то, что он делал, потому что он делал классные ивенты для майнеров. И он объединял и ребят из России, и из Казахстана. Это было круто, правда. Потому что никто не делал это, кроме него. Та же история и с блокчейн-лайфом.
Ну, кстати, на блокчейн-лайфе тоже представленность майнеров была неплохая.
Да. Окей, пожалуйста, если это сообщество здесь у нас есть, сидит, нам нужно с ним работать. Честно говоря, я считаю, что... Я понимаю, что Дубай очень привлекателен, я сама там работаю, и возможностей там гораздо больше, и это более логичный выход для, на, ну, как бы, для ребят, да. Но мне кажется, что они очень зря бросили нас здесь, в России,
вот,
эту нишу.
Вот у меня такое же ощущение,
кроме
что ниши...
Кроме них не было никого, они были одни. И они просто бросили...
Просто не дособирают денег, мне кажется. Ну, вот здесь. Я знаю, что
это
сейчас
понятно.
Есть, и там, меня в том числе там приглашают на какие-то... Mm-hmm. Есть попытки, да, но вот большого масштабного пока не было. Не знаю, может быть, в конце 23-го года есть попытки сделать новые ивенты, mm-hmm. конференции у моих друзей, знакомых. Посмотрим. Но кажется, да, что действительно сегодня пространство, по крайней мере, есть. Ну, все уехали... Некоторые на лето, по крайней мере, периодически возвращаются и очень радуются Москве, несмотря на всю эту геополитически тяжелую ситуацию во всех регионах мира теперь уже практически. Да? Но...
Ну смотри, есть еще такой момент. Для кого ты делаешь мероприятие? Это B2B или это B2C? Если B2C, круто, можно сделать. B2C. Даже вот даже банки или все... Честно говоря, ну вот я... Не то, что подозреваю, а я, например, точно знаю, что digital banking у нас в России вообще на другом запредельном уровне, да, по сравнению, да, с какой бы то ни было страной.
Ну, из эффекта низкой базы, потому что ничего не было, и вдруг мы начали с нуля пилить, и нам было проще сделать продукт, знаешь, как с парковками в Штатах,
да.
Ты помнишь, с монетками до сих
да,
пор.
Да-да-да.
А у нас все вот...
Это цифра. Очень крутой use case, и здесь тоже можно работать. И если рынок замкнут на себе, да, как бы направлен вовнутрь, потому что, видимо, ну, внешнее направление сейчас мы, к сожалению, не можем освоить по многим причинам.
Киргизия, Казахстан. Ну, Казахстан уже тоже под вопросом.
Да. Под вопросом, да. Вот. Если рынок направлен внутрь себя, то с этим тоже можно работать.
Конечно.
Если задача заработать очень много денег за спонсорские пакеты на мероприятии, окей, тогда, наверное, лучше поехать в Дубай. Это правда.
Ну, там и дороже себестоимость всего, нет? Я имею в виду площадки, да, проживание, да. Ну, размещение. Сейчас, знаешь, если ты зарабатываешь в долларе и живешь в России, так, да, то, в принципе, очень даже
очень
неплохо.
Даже неплохо. Ну, кстати, да, наверное, вариант.
А ты сказала, что ты бы, ну, неважно, там, с текущим работодателем или отдельно, все-таки в России не участвовала бы в этом. Хотя мы сейчас с тобой пришли к тому, что ниша вроде бы есть.
Ну вот смотри, возвращаясь к этому моменту.
Почему?
B2B или B2C? Просто...
Ну, когда ты делаешь на 2000 или на 3000 человек, сложно делать только B2B-шную историю, да?
Но здесь и нету этого интереса, потому что зачем бизнесу открываться здесь, в финтехе? Какие у него перспективы? Ты мне вот ответь на этот вопрос. Я, например, очевидных не вижу, но, может быть, просто это
недостаточная информация. Нет, ну я говорю, смотри, биржи, майнинг, инвестиции, протоколы, необанки, криптокарты. Ну, то есть, как бы, очень много о чем, опять-таки, регулирование.
С регулированием все упирается.
Да.
Спасибо, пожалуйста.
Ну, мы можем об этом говорить, даже если регулирования пока нет. Как раз-таки, мне кажется, там социальная функция, в том числе конференция, эту тему, ну, по крайней мере, то, о чем мы вот с Сергеем много раз обсуждали, он вот считал своим, что это не столько экономический, в общем, это проект, как его социальная функция сделать Россию великой в области блокчейн-технологий.
Ну, это крутая задача, и я, честно говоря, ее поддерживаю, потому что я... Ну, я задачу образовательную вижу, наверное, в первую очередь,
да.
Вот, строя программу большого мероприятия международного, да, и мне важно, чтобы люди, которые пришли послушать моих спикеров, они вышли такие: «Воу, вот этого я не знал, вот это что-то новенькое». Потому что это технологии, ты все можешь погуглить, ты все можешь посмотреть, но люди, которых, чей опыт достаточно ценен, да, ты можешь вот так послушать и задать им какие-то вопросы, поймать их на коктейле вечером и задать им свой вопрос. Инвесторы, вот они тут у тебя все ходят. Да?
Так и не ответила, почему ты бы не занималась-то? Ну, то есть вот если придет к тебе организатор классной конференции, да, со спонсорами, которых он нашел, с бюджетом для тебя.
Да, я, конечно, не откажусь.
Пожалуйста, приходите.
Нет, я готова свою экспертизу предложить всем, кто нуждается в ведущих мероприятий любого уровня на двух языках. И, ну, я, кстати, да, иногда, там, пару раз в год я хожу, меня зовут какие-то ребята здесь, и я с удовольствием модерирую панели, и, ну, и потом мы все друг друга знаем, так или иначе, ну, вот в этой тусовке.
Наш криптоклаб,
да.
Небольшой все равно.
Но я думаю, честно говоря, что уровня каких-нибудь там сколковских конференций, да, вот это интересно, вот это прикольно, потому что это скорее уход... Я бы видела это так. И мне было интереснее, например, вот под этим углом посмотреть, даже на недавней конференции, где я была. Это скорее как какие-то научные штуки. Научные штуки, которые драйвят бизнес-кейсы, да? Даже в искусственном интеллекте, машин-лернинг, где сейчас это принимается, где сейчас это используется, в каких инфраструктурных проектах, какие там... Ну, кстати, обо всем этом говорили, очень интересно было. И из большого банка ребята, и из больших социальных сетей тоже были. Это было интересно, правда, вот это было прикольно. Технологические суперинтересные научные прорывы, типа применения там нейросетей или искусственного интеллекта, как это интегрируется в бизнес, вот это интересно. Финтех не знаю, честно говоря.
Время покажет.
Время покажет, да.
Слушай, ну наша отрасль крипто, давай не финтех, а вот именно крипто,
да,
блокчейн,
да.
И, наверное, теперь уже твоя, ты уже упомянула, что ты около айгейминга где-то.
Я около только. Я рядом стою.
Гемблинга где-то рядом стоишь, да? То есть такие отрасли, которые которые вызывают много вопросов. Тебе приходилось перед кем-то, я не знаю, может быть, перед родителями каяться или как-то объяснять, что нет, ребят, я нормальную вещь делаю. Это не индустрия обмана, не корпорация лжи. Были ли такие моменты у тебя?
Давно не было уже. Давно.
То есть это просто, ну, ты просто в этом окружении сейчас,
да,
и всем уже
думаю,
близким объяснила, что к чему?
Да, да, да. Ну, нет, почему до сих пор встречаются люди, которые говорят, что там, когда биткоин-то вырастет?
Да.
Вот, и...
А ты им уже 35, а не 27.
Проверьте. Да. Нет, я не думаю, что мне приходилось оправдываться. Я с таким не сталкивалась, нет. Все... Ну, начнем с того, что очень много людей, даже из моего ближнего окружения, иногда садятся и говорят, я так и не понимаю, чем ты занимаешься. Ну, и мне нужно вот столько времени, сколько мы сейчас потратили, чтобы это все объяснить. Хотя это...
Или полтора часа, как при нашей встрече.
Хотя это супер интересно. Да. Есть, я, наверное, могу только полезные и приятные моменты вспомнить, что с прошлого года я mass adoption подвинула достаточно серьезно, по крайней мере, внутри своего круга общения.
Ну,
Оля, как купить крипту?
Ну,
я говорю, так,
ну,
садимся,
записываем. Ну и время пришло.
Время пришло,
правильно.
Да.
Мой брат тоже, который из экономической, так сказать, с экономическим бэкграундом, с работой там, в больших финансовых корпорациях, только в 2022 году купил крипту
никогда
и воспользовался.
Не поздно. Вот,
да.
Никогда не поздно.
Не бойтесь, да?
Да.
Хорошо, хотелось бы поговорить, знаешь, я работал в Binance, когда у нас была тоже инициатива, которую, кстати, мы говоря, делали спонсорский такой донейшн в Грузии в 100 тысяч евро, по-моему, или долларов, на развитие Women in Tech,
да.
Да, такие направления, и, в принципе, ты вот по факту сейчас в рамках как минимум этого сезона нового, который мы не так давно начали, являешься представительницей женского сообщества в технологической индустрии. Как тебе с этим живется? То есть, ну, реально, если мы возьмем, там, посмотрим конференции, спикеров, конечно, ну, то есть, наверное, засилье мужчин. Понятно, что есть, условно, там, Binance CEO, да, кофаундер, Binance миноритарный акционер, например, да, но это скорее редкость, как будто бы.
Я скажу так, недостатка нет в женщинах на любых
позициях. Нет, ну тебе-то, чтобы конкуренции не иметь, ты имеешь в виду, что в принципе количество
женщин...
Нет, это
правда. Нет, я серьезно говорю, недостатка...
Ну, 50% как-то, мне кажется, мы не близко.
У меня нету достойного, наверное, среза и общей температуры по больнице.
Ну, спикеры, почему? Спикеры, вот твои конференции,
нет,
что там,
50%?
Ну что, 50%?
Более того, я тебе скажу,
50
что...
или нет?
Надо посчитать, не знаю. Обычно это 50. У меня была специальная задача сделать так, чтобы как минимум 50% людей на сцене были женщинами, чтобы было то, что мы называем gender equality и fair representation. И для меня это было очень важно, потому что, например, если панель, в которой 100% мужчин, она называется manel. И это то, чего мы стараемся избегать. Я тебе скажу, что в Азии это вообще супер актуальный вопрос до сих пор и всегда был. И у меня есть абсолютно реальный пример людей, которые говорили, я подписала меморандум о том, что я не имею права участвовать в панельной дискуссии, сидеть на сцене, если хотя бы половина моих коллег на сцене не женщины, а просто одни мужчины.
А ты искренне разделяешь этот подход?
Абсолютно. 100%.
Почему?
Ну, во-первых, потому что я вижу, как, к сожалению, это работает. И сексизм — это не фантазия, это не что-то, что мы все придумали, да? Это так и есть. Все зависит...
Какая конкретно есть проблема? То есть что...
Я не могу... Я предполагаю, что в бизнесе здесь гораздо все сложнее, да? Но я могу отвечать только за то, чем занимаюсь я,
да.
Например.
Ну, да.
Это большие мероприятия, это бизнес, там, сообщество, которое друг с другом общается, и это нетворкинг, да? То есть это тоже часть моей работы, достаточно большая. Когда дело касается нетворкинга, все происходит очень интересно.
Расскажи.
Но это происходит... Я должна оговориться, это
происходит. Нам нужно поставить плашку 18+.
Нет, нет, не стоит.
Да.
Это зависит от того, от страны, скажем так. Потому что, например, в Азии я никогда не сталкивалась ни с чем, ни с каким там косым взглядом. Наоборот, даже здесь, ну, как бы там и организаторы, и сообщество, там, и спикеры, с которыми я работала, все уделяют очень большое внимание тому, чтобы было достаточно женщин на сцене, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что женщин кто-то притесняет, утесняет, что они достаточно представлены, что они чем-то могут быть недовольны или обижены. Мы делали специальные мероприятия, я помню, к 8 марта, потому что один раз наша конференция выплыла на 8 марта. У кого-то даже, я помню, они говорили, причем это женское сообщество в Гонконге было, и они говорили, мы не хотим называть нашу панель Women and Blockchain, потому что и так понятно, что there's enough women and blockchain. А вот выберем тему и просто все сядем и будем это обсуждать. То есть они даже не хотят вот этот спотлайт ставить на тот факт, что они женщины.
Потому что, в конце концов, рано или поздно это будет сексизм по отношению к мужчинам, я так чувствую. Да?
Обратный, да, может быть. Ну, с этим, кстати, я не сталкивалась никогда. Вот, это Азия, да, здесь вообще все абсолютно живет по своим законам и очень крутым. Самые невежливые мужчины, с которыми я когда-либо сталкивалась в своей работе, это все наши братья-славяне.
Невежливые или...
Самое странно воспитанное сообщество и самые странно воспитанные мужчины с самыми странными манерами – это вот все наши соотечественники. Никогда я не сталкивалась... Самый любимый, хорошо, я приведу пример. И я помню, что, кстати, мы с тобой это обсуждали и не раз. Вот представь себе, что мы с тобой пришли на конференцию. И вот мы пошли там в кулуарах пить кофе. И мы с тобой стоим, и, допустим, мы с тобой и еще там трое наших коллег-мужчин. Мы стоим все вместе, небольшой группой, и все это обсуждаем. И вдруг приходит кто-то еще, какой-то еще новый мужчина. И он поздоровается за руку с тобой, со всеми тремя мужчинами, которые стоят за этим столом. А увидя меня, он сделает так. Вот так. И он не будет...
заметить.
Он не будет на меня смотреть, он не будет со мной здороваться, он не будет протягивать мне руку и, как правило, даже побоится со мной заговорить, возможно, предполагая, что я мебель, хостес или вообще случайно залетевшая сюда
мне
подруга.
Мне кажется, очень часто, кстати, это происходит из-за того, что он не знает, как себя вести, чтобы не подумали, что он к тебе пристает или что-то наоборот делает, нет? То есть ты считаешь, что это просто неуважение?
Я думаю, что это издержки воспитания. Я этот момент, мне, честно говоря, это очень не нравилось, меня это очень обижало, потому что это происходило очень часто со мной. Ну, я не терялась на месте, я там начала сама протягивать руку и говорить, здравствуйте, я вот Оля, я здесь работаю, здравствуйте, здравствуйте.
И я не мебель, да?
Да, я не мебель, да, очень приятно, давайте обсудим что-нибудь. Я с этим столкнулась вот буквально несколько недель назад. Я жила на Кипре, несколько недель работала там, очень большое русскоговорящее сообщество. Я была на мероприятии, на митапе. Был тоже один в один сценарий был. Да, и мне пришлось вот как бы, знаешь, взять и насильно человеку пожать руку и сказать, что я все-таки здесь не просто так оказалась. Вот. Кто-то может сказать, что это связано с какими-то комплексами, там, с неуверенностью в себе. Я какое-то время переживала по этому поводу, честно, потому что мне казалось очень обидным и правда оскорбительным. И это было не только по отношению ко мне. Мы приходим на конференцию, которую я организовала, понимаешь? И мы сидим с какой-то девочкой, которая очень хорошо выглядит, постаралась вечером, надела красивое платье, сделала укладку. И местные криптозвезды подходят и говорят, девчонки, сфоткайтесь со мной, пожалуйста. Ну, просто я пришел на крипто-ивент и хочу сфоткаться с красивыми девчонками. И мы такие, извини, нет, ничего не выйдет. И потом я начала уже задавать вопросы и спрашивать, почему вы думаете, так происходит. Оказывается, что это, ну, издержки воспитания, потому что, условно говоря, если ты приходишь в какую-то, вот, в компанию, да, ты видишь девушку, ты не знаешь, кто это, и ты не знаешь, как бы тебе с ней поздороваться, что тебе сделать.
Чтобы никто ничего не подумал. И тебе не оказаться странным.
Я скажу так, никто ничего не подумает, никогда, да? Главное просто за задницу никого не хватать. Да? И тогда точно никто ничего не подумает. Есть определенные международные правила этикета. И окей, если ты, например,
записываю,
по какой-то причине не хочешь или не можешь протянуть женщине руку, ты можешь просто кивнуть головой и сказать: «Добрый вечер, меня зовут, не знаю, Себастьян». Вот. И представиться. Это определенное, очень простое правило для любого, не знаю, общения, нетворкинга. Просто поздороваться, не обязательно жать руку. Хотя это тоже можно делать, но я слышала, что многие женщины, им не нравится, когда им протягивают руку. Окей, без проблем, если ты хочешь избежать неприятной ситуации, ты можешь просто поздороваться. Просто посмотреть на меня и сказать: «Добрый вечер». К сожалению, многие люди не могут этого сделать. И это очень сильно влияет на их бизнес-репутацию, я хочу сказать, по крайней мере, в моих глазах. И это очень неприятно. У меня были случаи даже, когда... И у нас с тобой тоже был такой случай, да, однажды, когда мужчины просто себя оскорбительно ведут по отношению к женщинам и говорят: ты здесь никто, звать тебя никак, и я буду общаться с твоим... коллегой-мужчиной. Такое тоже было. И это супер неприятно, это обидно. К счастью, это говорит плохо только о том, кто
человек,
это говорит.
Человек, который так делает, согласен.
Да. Вот. Но что касается международного сообщества, все мероприятия, которые организовал в Дубае, я ни разу с этим не сталкивалась, честно говоря. Никогда. У меня, все сообщество, как я уже упомянула, из Азии, у меня никогда не было с этим проблем. Бизнес-сообщество арабское, европейское, к американцам, естественно, вообще никогда никаких вопросов нет, да. То есть здесь я думаю, что на уровне бизнеса, наверное, какие-то шероховатости еще есть. Я подозреваю, просто я не вовлечена в это. Но то, что очень большое внимание уделяется тому, чтобы женщины получали равные возможности не только на сцене, но и в получении образования, в доступе к возможностям, которые предоставляет любая технологическая индустрия. Я делала конференцию в Африке, и для них очень важно было, например, рассказать зрителям о том, что у них есть курсы кодинга для девочек, да, то есть, например, условно говоря, если ты девочка в какой-нибудь там стране в Африке, плюс еще если это какое-то серьезное религиозное там воспитание, то у тебя там нет доступа, например, к образованию, к технологическому образованию, к бизнес-образованию. Они эту возможность дают.
Ну вот мы упомянули про соцсети, что соцсети должны быть важным элементом твоего сегодняшнего присутствия в мире, в принципе. И вот давай на твоем примере эту историю разберем. Твои соцсети очень симпатичные,
спасибо,
очень классные посты с текстами, много активности, книжные клубы, конференции, путешествия и так далее. Можно сказать, что твои соцсети — это и есть ты, или все-таки это инструмент, которым ты хочешь проявляться в этом мире?
Если речь обо мне, у меня, мне кажется, мои, наверное, про Инстаграм мы говорим, потому что я больше ничего не веду.
Да.
Хотя, вот честно говоря, мне очень импонирует LinkedIn. И я сейчас на Кипре, мне повезло, я попала на воркшоп, где один из консультантов почти час читал нам лекцию о том, как нужно вести LinkedIn. И там свои алгоритмы и свои законы в LinkedIn. И это так круто. И, честно говоря, мне очень нравится. Но есть одна проблема. Нужно VPN все время включать.
Да.
И даже с VPN, к сожалению, у меня все время все глючит, и я не могу лишний раз запостить туда
какую-то. Я поделюсь хорошим VPN, который не глючит.
Спасибо. Вот. Ну и все, да. Твиттер я давно экс удалила, Фейсбук я тоже не веду. Хорошо.
Пора на ВК посмотреть снова.
Кстати, да, ты знаешь.
Они очень активны.
Очень,
и я завел
активны
свое сообщество, они помогают хорошим контент-мейкерам,
да,
двигаться вперед.
Что я вот слышу.
Но мы про тебя.
Хорошо, давай
про
меня.
Про тебя.
Ну, моя соцсеть запрещенная прошла, на самом деле, много трансформаций. Я помню, что я еще в 2011 или 2010 году, вот когда только-только начиналось, и мне поэтому достался такой затейливый ник, но я думаю, его уже поменять, потому что это немножко несерьезно звучит.
Ольгиник Шугамами.
Да.
Для информации.
Погуглите. Вот. И я, кстати, получила галочку в прошлом месяце, да.
Расскажешь мне, кстати, как... Давай всем расскажем быстро, потому что это на самом деле же вот та галочка, которой ты подписку делаешь.
Да, это галочка с подпиской.
В России как-то это... Она недоступна. Насколько я знаю, у тебя появилась эта мета-верифайт.
Да. Я скажу так, на самом деле, и честно говоря, когда у меня эта галочка появилась, это вызвало какое-то бурление, знаешь, масс, неожиданное совершенно, причем даже в моем ближнем кругу, потому что народ сегодня не совсем понимает, зачем это нужно. Но были некие события, которым этому предшествовали. Накануне у меня было создано несколько фейковых аккаунтов.
У меня постоянно.
У тебя, я думаю, они бесчисленные просто. И, в принципе, если ты пролистаешь свою ленту Инстаграма, почти все люди, которые имеют хоть какое-то отношение к крипте или блокчейну, у которых эти слова написаны в профиле, они должны быть с галкой.
Да.
Потому что иначе 98% людей, 100%. Которых я знаю, все, у всех есть фейк-аккаунты, и все пишут...
Скамят друг друга.
Как ваш дейли трейдинг проходит, да? Или там что-нибудь такое. То есть это даже не я попал в аварию, мне срочно нужно перевести на Сбербанк онлайн 100 тысяч рублей. А это просто скам, крипта и вот эти все мошенники, которые этим пользуются.
Бесконечно. Как случилось с галкой?
Инстаграм не сам предложил.
Мне
пришло уведомление, говорят, хотите галку? Я говорю, конечно, я хочу.
Спасибо. А ты до этого посылала запросы? Вообще ни разу?
Нет.
А, вот оно как.
Да, но мне было приятно, да, спасибо большое. Но на самом деле это хороший способ обезопасить людей, тем более, что я, например, про работу очень мало пишу. И то, что я хоть как-то связана с криптоиндустрией, можно понять только по фотографиям из конференции и тому, что у меня там в шапке профиля написано. Что касается персонализации контента, ну, у меня тоже много прошло таких трансформационных периодов, да, то есть мне всегда очень нравилось писать. Я вела достаточно популярный блог в ЖЖ 300 лет тому назад, и у меня было больше 1000 подписчиков, и самое было бы, знаешь, веха у меня была, на меня был подписан другой, если ты помнишь.
Конечно, это легенда ЖЖ.
Да. И, боже, я так гордилась тогда этим. Вот, и я всегда была таким блогером, когда это еще не было модно. Мне всегда очень нравилось писать. У меня есть такой графоманский налет, журналистский тоже, наверное. Вот, а потом, когда появился Инстаграм, я достаточно долгое время вела его в той же манере. То есть мне, например, не казалось, что визуальная информация бежит впереди текста. А в Инстаграме все как раз работает так. То есть все смотрят на картинки, но текст не все читают. Но мне удалось, особенно когда я жила в Америке и писала про жизнь в Америке, мне удалось собрать такую достаточно лояльную аудиторию, которая как раз мои тексты читала. И, честно говоря, я благодаря Инстаграму даже с многими людьми познакомилась и дружу до сих пор. И это очень крутое комьюнити. Ну, то есть какая твоя цель? Прокачать свой бизнес? Тогда там ты делаешь что-то одно. Иметь такое ламповое комьюнити своих каких-то людей, которые...
Почитателей, что уж там...
Хорошо, почитателей, фолловеров, да. И тогда ты можешь себе позволить быть откровенным, да, в каких-то вещах. А, ну, и есть там какой-нибудь третий путь, сделать фейковый левый аккаунт мамы трех ангелочков и писать гадости кому-нибудь. Я, честно говоря, это очень сегодня, это потрясающий показатель человека, как он ведет свои соцсети. Подавляющее большинство, например, женщин и девушек хотят красивые фотки. Я лично против всяких фотошопных ухищрений. У меня есть знакомые и подруги, которые говорят, нет, не выкладывай меня в сторис, я должна замазать там прыщ, синяки под глазами, или там я сегодня не накрасила, сейчас я себе быстренько сделаю макияж. И я такая, господи, не надо, ну зачем? Я понимаю, что это, ну, для этого есть глубокие психологические причины, и, может быть, мне не стоит в них копаться, но я, например, против того, чтобы выкладывать там что-то с фильтрами.
Не, ну что ты тогда можешь не выложить, правильно? Есть же, ну, откровенно, например, какие-то неудачные, конечно, фотографии. Ну, у любого, ну, даже красивого человека.
Не надо их тогда выкладывать.
Ну да, обманывать я согласен. Это вот у меня такое же отношение, например, там, к фейковым вещам. Ну, например, у меня лично, да, хотя для некоторых это абсолютно нормально.
Да, потом...
Или если у тебя на машине 3 литра, а ты пишешь там, что 6,3, да?
Вот.
Зачем?
Казалось бы, кто проверит, но зачем? Да. Или, знаешь, там вот, например, как мужчины, кстати, мои друзья тоже рассказывали, типа в Инстаграме она одна, потом приходит с тобой навстречу,
да,
а там...
Совершенно
иное. Некто другой. Вот, и степень вот этой вот такой замыленности и желания показать свою жизнь красивее, чем она есть, она очень завышена, я бы сказала. Плюс... Честно говоря, ну вот у меня сыну 11 лет, и он тоже, у него есть Инстаграм, он сидит и в ТикТоке, и мы смотрим с ним рилсы вместе там и ржем, да, и я понимаю, что наша путь к соцсетям и там через них – это нечто другое. Они с этим родились, они в этом живут, это их нормальная реальность, и не нужно...
Social networks native, они уже такие.
Да, им не нужно адаптироваться, и там, не знаю, Петя знает, мой сын, гораздо больше про игры, там, чем я, да, и... Или если у меня какой-нибудь там технический соцсетевой вопрос, я скорее у него спрошу, там, чем он у меня. И такое часто бывает. Кстати, я недавно, буквально несколько дней назад... Это тоже важная тема, что касается и соцсетей, и детей. Я не против, ну, ему уже почти 12, в принципе, такой возраст соцсетевого согласия. Окей, я понимаю, что фильтровать, ну, совсем там жестко не получится, но тем не менее, он знает базовые правила безопасности, да, в соцсетях, что ты никому ничего не присылаешь, ни с кем не общаешься, фотографии, там вот это вот, ничего, не общаться и так далее. И он большой поклонник Fortnite у меня. И у них есть там телеграм-канал, в котором очень популярные среди фортнайтеров. Ну, они все нежного возраста ребята, подростки. И у них проходят периодически разные розыгрыши. И вдруг я вижу, что Петя сидит такой весь прям: «Я выиграл в розыгрыше!» И я говорю: «Ну, поздравляю, это круто!» И я вижу краем глаза, что его собеседник, они переписываются в телеге, говорит: ну вот, типа, я тебе продам там 100 тысяч V-баксов за там 250 рублей.
Это мне локальная валюта, да?
Да, это фортнайтовская валюта, за которую ты можешь покупать там скины и так далее. Хотя, честно говоря, вот, кстати, отвлекаясь, я считаю, что Fortnite уже давным-давно пора завести себе V3 кошелек, как там Roblox сделал, да, и стать какой-нибудь там play-to-earn игрушкой. Это, ну, очень
будем
круто.
Будем надеяться, что
да,
все впереди.
Вот. И 250 рублей скинь мне на карту. И я вижу, что он уже присылает ему номер карты. И уже Петя такой: а я пошел в свой там Сберкидс, сейчас я ему пришлю. Я говорю: так, секундочку, подожди. Я говорю: это похоже на какой-то развод. И мы с ним начинаем выяснять. И Петя начинает задавать ему наводящие вопросы. И, естественно, мы выясняем в течение 40 секунд, что это мошенник. И что ребята, которые тоже подписаны на этот канал, и в чате они начинают тоже писать, что это, что кто-то сейчас начинает от лица вот этого известного фортнайтера рассылать всем сообщения с просьбой скинуть 250 рублей. Петя не мог поверить. Он говорит: как? Вот смотри, у него же фотка такая же, и ник такой же. Я говорю: Петь, но это не...
ОА0.
Да, я говорю, это не ОА0 или там палка, а не буква Л, да, говорю. Это, ну, я тоже могу сейчас такой профиль сделать. И, ну, и, ну, они быстро друг дружку предупредили, мы спасли 250 рублей, и Петину честь, слава богу. Но он был под таким большим впечатлением. Ну, то есть они уязвимы,
конечно,
очень,
конечно,
сильно. Несмотря на то, что они в этом выросли, они все равно дети. И наша задача очень большая — сделать так, чтобы это пространство для них было безопасным. Это супер важно.
100%. Вот сейчас у него такой возраст, кажется, он подбирается к новому тяжелому возрасту. Я уже все-таки такой тоже опытный отец, но взрослых детей у меня еще таких, как
гораздо более опытный, чем я, наверное.
Нет, но тем не менее возраст зато другой. И, наверное, ну так по ощущениям, потому что рассказывают другие мои знакомые, там лет в 15-16, еще такое серьезное, да, наверное, может стать испытанием. Учитывая то, что ты постоянно ездишь из страны в страну, вот ты себя... Ты в балансе с тем, что ты, может быть...
Чувствуешь ли ты себя плохой матерью?
Да, да. Чувствуешь ли ты себя плохой матерью из-за того, что у тебя график такой разъездной?
Ну, скажем так, поскольку я работаю удаленно достаточно давно, и это... В какой-то момент мне пришлось делать определенные усилия, чтобы соблюдать то, что называется work-life balance. Потому что я не уезжаю в коворкинг, я работаю из дома. А дома у меня все.
Петя, борщ.
Домашка, борщ, да, все здесь. Ну, то есть я совершенно такая же мама, как и все остальные работающие мамы. Ну, во-первых, у нас с ним очень крутой коннекшн, мы с ним большие как бы друзья, мы друг другу сильно доверяем и друг друга сильно любим. И я проделала, мы проделали как родители большой путь, чтобы добиться этого, чтобы быть в крутой связи со своим ребенком, который, кстати, да, действительно подбирается к сложному возрасту. Мы уже через столько
сложных
возрастов прошли, они, да, все еще самое интересное впереди. И, ну, всем сложно, но детям сложнее всего. И наша задача как родители детей в этом возрасте поддержать. Не, там, не прессовать их, не воспитывать, а сделать так, чтобы вот этот сложный период, особенно если это касается там, гормонального роста, они не могут с этим ничего сделать. Правда, это, ну, пусть это плохое там поведение, и пусть это сложно выдержать родителям тоже, но надо понимать, что, ну, они здесь не виноваты.
100%.
И мы с Петей, да, очень... Он частенько, кстати, да, вот летом особенно, поскольку мы уезжаем за город, на каникулы какую-то часть проводим за городом, и, например, там, я с утра до вечера там на звонках или в каком-то там сложном рабочем графике. И он все время сидит и говорит: ты могла бы хоть немножко времени мне уделить? Вообще-то я твой сын. Я говорю: боже, ну, прости, ага. Вот. Но разъезда нет. Нам всем надо отдыхать друг от дружки, честно говоря.
Соглашусь. На 2024 год как бы ты расставила свои жизненные приоритеты? Возможно, там, я не знаю, планируешь ты на год вперед или нет, но в целом... Какие аспекты жизни ты хотела бы, так сказать, пофиксить или улучшить? Я не знаю, может быть, там больше в рабочем формате что-то, у тебя какие-то есть свои мечты, желания, хотелки. Mm-hmm. Я не знаю, с Петей, книжным клубом. Сделать себе еще 200 тысяч подписчиков в Инстаграме.
Подписчиков, да, было бы неплохо. На самом деле, как ни странно, я... Ну,
Давай, приоритеты на 2024 год.
Да, у меня был достаточно сложный 2023 год в силу личных причин и всяких штормов в моей жизни. И я бы хотела, чтобы 2024 был полегче. Приоритет у меня такой, я думаю. Плюс у меня, честно скажу, постоянно где-то маячит необходимость или возможность какого-то переезда куда-то. То в одну страну, то в другую. Если бы я могла убежать, я бы убежала очень давно. И у меня для этого есть все возможности.
Нет, всегда. Ну, маячит, ты думаешь об этом, потому что это ментальный как бы побег, и там, где нас нет, там лучше?
Нет, потому что это возможность карьерная. И я хочу строить свою карьеру. У меня в жизни многое поменялось за последнее время. И я делаю сейчас упор на карьеру. Я хочу развивать себя в разных направлениях. Вот, кстати, очень интересно. Это периодически, знаешь, так вселенная меня туда подталкивает. Мне нравится тема с инвестициями. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но периодически я оказываюсь вовлечена в те или иные штуки, связанные с этим. И мне, честно говоря, очень нравится. И я бы, например, хотела больше это изучать и больше быть вовлеченной во всякие там мероприятия с этим связаны, больше общаться с инвесторами, со стартапами, понимать, как вот эта экосистема работает там в разных странах, где мы работаем. Это интересно было бы. Ну и путешествия, да, как можно больше.
Какая страна, в которой ты не была, хотела бы съездить?
О, очень много стран, где я не была и хотела бы съездить. Все далеко. Вот, кстати, у нас запланировано мероприятие в Африке, в Южной Африке, в Кейптауне, и я очень хочу туда попасть.
Там говорят, что очень интересно.
Да, там красиво. Я вот мечтаю, честно говоря, там побывать. Если это будет, тем более еще такая оказия, ну, рабочая, это будет еще более интересно. И, наверное, ну, все, что сильно далеко находится, Южная Америка вообще моя мечта, потому что южнее Мексики я не бывала. И, ну, Мексика тоже такое. Хотя хороший курорт. Не знаю, ты был в Тулуме?
Нет.
Нет, советую. Далеко лететь, но прям очень классно.
В феврале в Антарктиду лечу.
Вот, кстати, вот это где никто не был.
Ну, надеюсь, побывать, надеюсь, ничего не изменится. А я тебе желаю, чтобы в 2024 году все получилось с путешествиями.
Спасибо.
Чтобы от тебя, чтобы было полегче и с работой, чтобы все получилось. Но если переезд сложится, и ты будешь счастлива в новом месте, буду тоже очень рад. Уль, спасибо тебе, что пришла.
Спасибо.
Друзья, если выпуск показался полезным, обязательно ставьте палец вверх, пишите комментарии, что вы думаете о темах, которые мы обсуждали. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск, а он будет уже через неделю. Всем пока.